Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Дождутся ли журналисты от Владимира Путина громких заявлений на сегодняшней пресс-конференции? Кто готовил новый теракт в Великобритании? Почему и зачем автолюбители Москвы будут теперь проходить техосмотр по новым правилам? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Главная тема нашей программы и, как ожидается, центральное событие российской политической жизни сегодня – это пресс-конференция в Кремле президента России Владимира Путина. По информации пресс-службы президента, на нее аккредитовано более 1000 российских и иностранных журналистов. Насколько эффективно такое общение лидера и масс-медиа? Для чего проводится большой журналистский сбор? В теме разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
У Владимира Путина есть целых два способа излагать свои взгляды в прямом эфире. Первый – это так называемая прямая линия с президентом, когда тщательно отобранные представители народа задают вопросы с мест. И вторая – ежегодная пресс-конференция. Чем же они отличаются? Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, если в случае прямой линии президент как бы общается с народом, то на пресс-конференции его главные слушатели совсем не журналисты.
Такие пресс-конференции являются, на мой взгляд, установочными для очень многих, в том числе государственных чиновников. Посредством этих пресс-конференций Путин транслирует свое видение будущего года по разным, по абсолютно разным проблемам. Он дает сигналы, как принято говорить, российской бюрократии и дает сигналы зарубежным партнерам или противникам, что чрезвычайно важно.
Возможно, поэтому пресс-конференции, как говорят многие из их участников, тщательным образом готовятся, иногда вплоть до мелочей. Например, какую очередную деталь своей личной жизни, в основном скрытой от граждан России, Владимир Путин решится сделать публичной. Традиция собирать скопом всех журналистов для общения с главой государства началась еще при Борисе Ельцине. И эксперт Московского центра Карнеги Маша Липман считает, от таких массовых мероприятий толку мало.
Нельзя считать это событие пресс-конференцией в строгом смысле слова, потому что пресс-конференции наряду с разными другими инструментами входит в тот арсенал, которым пользуются журналисты для того, чтобы от имени общества обеспечивать подотчетность власти и обратную связь с ней. В том формате, который имеет это ежегодное событие, которое я бы скорее назвала такой галопрезентацией главы государства, невозможно сделать главного, а именно задать вопросы по текущим политическим решениям и происходящим в стране событиям, просто потому, что это происходит раз в год, и потому что там присутствует слишком много народу.
Маша Липман говорит, что немногочисленный президентский пул журналистов гораздо более эффективен, если его участники чувствуют себя свободно и готовы расспрашивать главу государства о действительно важном. Стоит вспомнить, что в начале президентской карьеры Владимира Путина журналисты, работавшие в Кремле, были для него еще и советчиками. Все это были, как правило, люди с именем, известные по своим репортажам и аналитике. Теперь, как полагают некоторые члены кремлевского пула образца 2000 года, задавать острые вопросы стало почти некому. И к этому приложили руку как сам Кремль, так и редакции, не желающие обострять отношения с властью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Корреспондентам Радио Свобода уже давно не позволяют на ежегодных пресс-конференциях задавать вопросы главе государства, и нет никаких оснований полагать, что этот раз станет исключением. Тем не менее, мой коллега Данила Гальперович аккредитован на пресс-конференцию сегодня, позже в дневных и вечерних программах Радио Свобода поделится своими впечатлениями от мероприятия. А чего ожидают журналисты от этой встречи? Вот еще одно из мнений известного журналиста, политического аналитика Евгения Киселева. Я цитирую его колонку на сайте «Газета.ру». «В действительности шутки, оговорки и всевозможные амбивалентные высказывания – это самое интересное, что было на прошлых пресс-конференциях Путина», – пишет Евгений Киселев. «То, что говорил президент, всегда можно было трактовать и так, и сяк. Политическим аналитикам доставалась благодатная пища для размышлений и комментариев. Судьбоносных заявлений же Путин на этих пресс-конференциях практически никогда не делал». Но, несмотря на это свое наблюдение, Евгений Киселев все же продолжает. В общем, все расписано по ролям, все предсказуемо, и все равно сегодня сердца знатоков и любителей политики бьются учащенно. А вдруг завтра, пишет Евгений Киселев, Путин скажет что-то конкретное в ответ на самый главный вопрос, который в последние годы ему задают непременно, о преемнике и о третьем сроке. Многие могут возразить, Путин уже устал повторять, что третьего срока не будет. Увы, это не совсем так, пишет Киселев. Возьмем недавнее интервью Путина индийским журналистам накануне его визита в Дели. На самом деле в нем президент России лишь в очередной раз напомнил, что Конституция России не позволяет ему избираться на третий срок подряд, но при этом дал понять, что знаком с результатами опросов по поводу третьего срока. Далее, внимание, в ответ на прямой вопрос корреспондентов, есть ли шанс, что граждане России выступят за внесение поправки в Конституцию страны, чтобы можно было вновь переизбрать вас на этот пост, Путин отвечает уклончиво. При всем уважении к индийским журналистам, этот вопрос нам нужно будет обсуждать с гражданами России. Раньше, пишет Киселев, он решительно заявлял, что не хочет менять основной закон, чтобы продлить свое пребывание на посту президента, а теперь говорит гораздо более обтекаемо. Как прикажете это трактовать? По-моему, все достаточно очевидно, пишет Евгений Киселев. Президент не исключает, что в какой-то момент может быть запущена процедура внесения в Конституцию поправки или поправок, которые позволят ему избираться на третий срок подряд. Некоторые прокремлевские политики и журналисты пытаются со смехом отмахнуться от проблемы третьего срока, представить дело так, будто существует она лишь в больном воображении мнительных оппозиционеров. Увы, это тоже не так, замечает Киселев. Высшие органы законодательной и исполнительной власти десятков регионов России уже дали положительный ответ на вопрос, нужны ли поправки к Конституции, открывающие дорогу третьему сроку. За третий срок громко выступают известные общественные деятели, чего стоит один Никита Михалков, который давеча заявил, что уход Путина с поста президента в 2008 году – это чуть ли не национальная трагедия для России. Так что не до шуток, все очень серьезно. Это точка зрения политического обозревателя Евгения Киселева. К теме сегодняшней пресс-конференции Путина мы вернемся буквально через 10 минут. Вы слушаете «Свободу в 9» и теперь к главной европейской теме, продолжающей оставаться в фокусе внимания мировых средств массовой информации. В Британии полиция арестовала 9 человек по подозрению в организации теракта. Аресты были сделаны в результате разведывательной деятельности, длившейся несколько месяцев. По сведениям, полученным от высокопоставленных представителей служб безопасности, арестованные были замешаны в организации похищения заложников. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Великобритании Елены Воронцовой.
В ходе операции 8 человек были арестованы ранним утром в среду, еще один позднее днем. К этим действиям привели сведения, добытые совместно службой безопасности MI5, специально созданным антитеррористическим подразделением Центральной Англии и полицией Лондона и Бирмингема. По некоторым сведениям, арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина. Следователи предполагают, что злоумышленники планировали заснять убийство заложника на видео и разместить в интернете. Такая практика известна по действиям террористических организаций в Ираке и Пакистане. В Англии до сих пор ничего подобного не происходило. Региональное антитеррористическое подразделение – относительно новое формирование для Британии. Вот что сказал представитель полиции графства Вест-Мидленд Дэвид Шоу на пресс-конференции в Бирмингеме, прошедшей сразу после последнего ареста. Эта организация работает в Бирмингеме уже несколько месяцев. Всего в стране 3 таких формирования. Надо признать печальный факт, угроза терроризма в Англии выросла за последние годы. И чтобы противостоять этому, антитеррористические подразделения должны работать во всех регионах. Сегодняшняя акция – результат совместной работы различных организаций. Тщательное планирование, с которым была проведена эта операция, дает нам уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. На определенно новом уровне полиция теперь взаимодействует с общественностью. Власти настоятельно просят жителей, особенно членов мусульманской общины, помочь следствию любыми сведениями. В городе будут распространены около 5000 листовок с обращением к населению на разных языках. Старейшины и близлежащие мечети призвали к спокойствию и сотрудничеству с полицией. Они заявили, что все совершившие правонарушения должны быть наказаны. Однако, что в случае, если окажется, что арестованные невиновны, об этом надлежит заявить со всей ясностью. Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид заявил. В настоящее время полиция и антитеррористические службы проводят крупное расследование. Я хотел бы призвать всех, прессу, телевидение, при всем понимании интересов публики, проявить ответственность при освещении этих событий. Во всех помещениях, где ранее произошли аресты, это жилые дома, ресторан и книжный магазин, продолжается обыск. Полиция сообщает, что он продлится еще несколько дней. В ходе следствия полиция с большой осторожностью раскрывает детали расследования. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи завершены работы по ликвидации последствий крупной энергоаварии. В Назране совершено покушение на муфтия Ингушетии Ису Хамхоева. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в 9» и в ближайшем кратком выпуске новостей. Напоминаю, что вы слушаете «Свободу в 9», а в 2 часа дня по московскому времени программа «Поверх барьеров», «Европейский час». Сегодня речь пойдет о французской книге о подлинном Д'Артаньяне, голландской мельнице как культуре и надежде и многих других темах. Итак, программа «Поверх барьеров», «Европейский час». Вы слушаете «Свободу в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Со мной рядом в студии «Радио Свобода МОД» мой коллега Антон Желнов. Добрый день, доброе утро, точнее сказать, Антон.
Виктор, доброе утро.
Итак, насколько я понимаю, центральной, более-менее центральной темой сегодняшней российской прессы является вот этот вчерашний разговор о разделении
бизнеса
Потанина и Прохорова, не так ли?
Прохорова, да, безусловно, распад союза Прохорова и Потанина – это главная тема, можно сказать, российских газет. Ведомости пишут, что жемчужина холдинга «Интеррос», компания «Норильский никель», теперь полностью перейдет Потанину, а энергетические активы холдинга и доля в американской «Plug Power» Михаилу Прохорову. На полосе комментарии ведомости задаются вопросом, зачем было рушить такой прочный союз, где два человека умело исполняли роли. Один технологичного финансиста Прохоров, другой умелого лоббиста Потанин. Обозреватель газеты пишет, что причиной разлада могло стать желание Потанина пустить в акционеры Норникеля некую госструктуру, скажем, Алросу. А Прохоров был не готов. Недавний арест предпринимателя в Куршевеле стал удобным поводом для выяснения отношений. Верить этому или не верить в скором времени покажет одна из половинок «Интерроса», отмечает журналист. А газета «Время новостей» пишет, что толчком к выяснению отношений между двумя партнерами мог стать недавний скандал в Куршевеле. Хотя никаких обвинений Прохорову предъявлено не было, тень легла не только на репутацию «Интерроса», но и на весь российский бизнес. Газета отмечает, что Прохоров, по некоторым свидетельствам, ступил на российскую землю со словами «Саркози, это глава МВД Франции, мне должен». Я добавлю, что тема Михаила Прохорова и Владимира Потанина, разделы их бизнеса, это центральная тема для сегодняшнего «Коммерсанта» и газеты «Известия».
Антон, я знаю, что уже многие средства массовой информации цитируют газеты, которые сообщают о том, что Freedom House вновь как-то нелицеприятно отметила успехи России в деле правозащиты.
Да, «Коммерсант» сегодня об этом пишет. В 2006 году Россия стала еще более несвободной страной. Такой вывод сделан в опубликованном вчера ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House. Все страны поделены в докладе на три группы, отмечает «Коммерсант». Свободные, частично свободные и несвободные. Россия еще более упрочила свое положение в третьей группе, где она находится с 2004 года. По уровню политических свобод Россия оказалась на одном уровне с Анголой, Габоном и Пакистаном, а степень гражданских свобод в стране, по мнению Freedom House, такая же, как на Кубе, в Ливии и Северной Корее.
Ну и сегодня четверг, и я думаю, что мы, как всегда, напомним нашим слушателям, что сегодня вышел свежий номер газеты «Новая газета», все правильно, и там центральная публикация посвящена Зурабову и его судьбе на своем министерском кресле.
Да, судьба его, судя по выводам журналистов «Новой газеты», предрешена.
Спасибо, Антон. К сожалению, больше нет совсем времени. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовил мой коллега Антон Желнов, а у нас на очереди спорт. Итак, я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Наталью Федотову. Наталья, добрый день. Итак, главные заголовки спортивных новостей.
На чемпионате мира по хоккею с мячом в центральном матче четвертого тура встретились фавориты соревнований сборной Швеции и России. Матч завершился в ничью 3-3. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли в Москве у соперников из турецкого клуба «Фенербахче» «Улкер» и вышли в плей-офф Евролиги «Улеп» с первого места в группе. Волейболисты «Локомотива Белогорья» и московского «Динамо» продолжат борьбу в Лиге чемпионов.
Отлично, вот и давайте поговорим о волейболе. Насколько я знаю, групповой турнир сложился для «Локомотива Белогорья» очень сложно, сложнее, чем у «Динамовцев». Что случилось с одной из лучших команд не только России, но и Европы?
Дело в том, что «Локомотив Белогорья» еще в начале группового турнира оказался в непривычной для себя роли догоняющего. Помню, в двух первых матчах, где команда из Белгорода победила, ей засчитали техническое поражение со счетом 0-3 из-за неправильного оформления заявки на Дмитрия Мусерского. И при этих условиях «Локомотив Белогорья» все-таки пробился в плей-офф. Он в последнем туре выиграл у австрийского Тироля 3-2 и занял в итоге третье место в группе А. Ну, а московское «Динамо» прошло свой этап уверенно. «Динамовцы» в последнем туре выиграли в гостях у голландского клуба «Роттердам» 3-1 и возглавили группу С, одержав 9 побед в 10 матчах.
У московского ЦСКА пока в Евролиге «Улеп» все идет хорошо, он уверенно выиграл первую стадию соревнований. Наталья, опять будет бороться ЦСКА за победу в турнире?
Ну да, ЦСКА в этом году выступает, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом, где, напомню, он стал победителем этих соревнований. Задолго до окончания группового турнира армейцы обеспечили себе выход в следующую стадию соревнований. И хотя последний матч с турецким клубом «Фенербахче» «Улкер» ничего уже не решал, армейцы не позволили себе расслабиться и выиграли с большим преимуществом. 85-66. Ну, а второй российский клуб «Московская «Динамо»» тоже пока неплохо выступает в этом турнире. И независимо от исхода сегодняшнего матча в Турции, с ФС Пилсеном будет играть в топ-16.
Наталья, ну и мой последний вопрос. За какими соревнованиями вы советуете, кроме баскетбола, уже упомянутого, вы советуете проследить сегодня?
Ну, прежде всего, конечно, за чемпионатами мира. В Германии состоятся полуфиналы мирового первенства по гандболу. В них будут играть Германия, Франция и Дания, Польша. А в Швейцарии на чемпионате мира по скелетону и бобслею будут разыграны медали в новом виде, впервые включенном в программу чемпионата. Командных соревнованиях. В команду входят скелетонисты, мужчины и женщины, а также мужские и женские бобы, двойки. Здесь, скорее всего, фаворитами будут сборные Германии, США и Швейцарии, ну а российская команда вряд ли сможет вмешаться в спор за награды, так как будет представлена вторым составом.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». Итак, вновь главной теме нашей программы – сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. Агентство РИА Новости подсчитало, что в этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов – 1232 человека. Для сравнения, в первой большой пресс-конференции в июле 2001 года участвовали втрое меньше журналистов – около 400. На «Радио Свобода» мы уже традиционно предлагаем вам подробный анализ всех самых важных и любопытных ответов Путина. Вопрос лишь в том, пользуется ли российский президент этой встречей с журналистами, чтобы сделать хоть какие-то судьбоносные заявления или превратить ее в пустую формальность. Аналитики не берутся делать прогнозы, однако сходятся в том, что так или иначе Путин начнет подводить итоги своего правления. А как видится деятельность Путина и его политическое наследие американским политологам? Об этом мой коллега Ян Рунов из Нью-Йорка.
Вот как оценивает роль Путина для России содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман.
This may not be a perfect comparison or analogy, but he reminds me in many ways of Ronald Reagan.
Возможно, это не идеальное сравнение, но Путин напоминает мне в чем-то Рональда Рейгана, хотя вряд ли Рейган был бы доволен таким сравнением. Первые 4 года своего президентства Рейган посвятил моральному, военному и экономическому восстановлению страны после упадка при Картере, а во время второго срока в Белом доме уже позволил себе изменить внешнеполитическое направление, перестал называть Советский Союз империей зла, взял курс на переговоры с Кремлем. Как Рейган от Картера, Путин унаследовал от Ельцина экономический хаос. 90-е годы были очень тяжелыми для России, которая потеряла 40% своего валового национального продукта. Переход от коммунистической системы к рыночной был очень далек от идеала, и это привело к финансовому коллапсу в августе 1998 года. Путин пришел к власти в августе 99-го, и по независящим тогда от него причинам экономика стала возрождаться, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители. Этот рост цен помог Путину стабилизировать положение в стране экономически и политически. Если при Ельцине разные республики, даже области, в частности Сибирь, подумывали о выходе из состава Российской Федерации, то при Путине эти тенденции поутихли. А второй президентский срок Путин посвятил экономическому возвращению потерянных Ельциным территорий. Начался процесс ренационализации, и сегодняшняя Россия по сравнению с ельцинской вернула себе статус сверхдержавы, не военной, а энергетической, смогла оказывать давление на Европу. Теперь в России регионы, кроме Чечни, не говорят о независимости. Страна стала сильной экономически, политически, и это россиянам нравится. Но те, кто хотел видеть Россию демократической, политически и с надежной рыночной системой, разочарованы. Ельцин не подавлял критику прессы в свой адрес, в отличие от Путина. Ельцин терпимо относился к политической оппозиции, к борьбе идей, в отличие от Путина. В глазах большинства россиян их страна стала сильнее в международном отношении, но в отношении демократических институтов, свободы печати, прав человека, Россия при Путине сделала шаг назад. К сожалению, большинство россиян готово принести демократические принципы в жертву статусу сверхдержавы. Вот что они хотят видеть. Это был американский экономист и политолог Маршал Голдман. Денис Маслов, политолог из исследовательской евразийской группы, не слишком расходится во мнении с профессором Голдманом.
Россия выглядит в чем-то все более и более привлекательно, во всяком случае, точно с точки зрения международных рынков, с точки зрения экономических показателей. Стабильность и предсказуемость жизни в первый раз за довольно большое количество времени ассоциируется именно с Путиным. С негативной точки зрения при Путине, без сомнения, наблюдалась все повышающаяся концентрация власти в Кремле, ну вообще в федеральных структурах. Наблюдаются ограничения в избирательном законодательстве. Гражданского общества в России стало, наверное, меньше, и оно стало намного менее политически активным и намного менее политически значимым. Это тоже является значительной частью системы Путина, и это будет наследием следующего президента.
А вот каким может быть и каким должен быть следующий президент?
Следующий президент должен будет быть наследником Путина, во всяком случае, в первые годы своего президентства.
Это был Денис Маслов из американской исследовательской организации «Евразийская группа». Так оценивают американские политологи деятельность Путина и его политическое наследие. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Во второй половине нашей программы мы продолжим разговор о предстоящей сегодня пресс-конференции Владимира Путина в Кремле, но только уже поговорим о ней не с точки зрения политических экспертов и аналитиков, а скорее с точки зрения рядовых журналистов, журналистов, которые сегодня окажутся на пресс-конференции. Кроме этого, в нашей программе рассказ о Франции, о том, что сегодня во Франции сегодняшнего дня вводится запрет на курение во всех общественных местах, и наши постоянные рубрики «Научная панорама» и «Новости Москвы и Петербурга». А сегодня в 11 часов после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы», и там будет обсуждаться второе письмо банкира Алексея Френкеля. Насколько серьезное обвинение, которое он предъявляет Центробанку России? Чем занимался созданный банкиром ВИП-банк в Петербурге? Какие механизмы отмывания денег существуют? Об этом мой коллега Виктор Рязунков будет беседовать с банкиром Владимиром Устаевым, который сейчас как раз судится с Центробанком. Итак, программа «Час прессы» в 11 часов, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи завершены работы по ликвидации крупной энергоаварии. По словам представителя РАО ЕС России Татьяны Миляевой, практически все потребители получают электричество в полном объеме. Во вторник российское Черноморское побережье оказалось обесточено из-за обрыва линии электропередачи во время шторма. Без света остались 400 тысяч человек. В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтия Ингушетии Сухамхоева. Он легко ранен. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали муфтий и его 18-летний сын. Юноша получил тяжелые ранения и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Правительство страны пригласило соседние государства, в том числе Сирию и Иран, обсудить на встрече в марте политическую ситуацию и меры безопасности в регионе. Об этом сообщает иракское телевидение. В Великобритании полиция продолжает расследование заговора с целью похищения и убийства британского солдата-мусульманина. В среду в городе Бирмингем в рамках этого дела были арестованы 9 человек. Израильские войска провели сегодня утром новую операцию на западном берегу Иордана. В городе Наблус в перестрелке убиты 2 палестинских боевика, сообщают очевидцы. В Израиле бывший министр юстиции Хаим Рамон признан судом виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозят 3 года тюрьмы. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Администрация США предлагает резко увеличить стоимость подачи прошений на приобретение американского гражданства и сбор за предоставление вида на жительство. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, аккредитованы свыше 1200 сотрудников СМИ.
В эфире «Свобода в 9». Ежегодная пресс-конференция президента России в Кремле начинается через 2 с небольшим часа. Насколько это событие является важным для журналистов? Один из тех, кто в эти минуты начинает долгую процедуру прохождения многочисленных кордонов и проверок, чтобы пройти в круглый зал 14-го корпуса Кремля, это аккредитованный от «Радио Свобода» корреспондент Данила Гальперович. В связи с тем, что использование мобильной связи на пресс-конференции невозможно, Данила сможет принять участие в информационных программах «Радио Свобода» лишь значительно позже, так что следите за нашим эфиром. А накануне Данила Гальперович поинтересовался у своих западных коллег, что они ожидают от пресс-конференции Путина.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина когда-то проводилась в середине лета, а теперь и зимой. И длинная очередь из более чем 1000 журналистов будет мерзнуть на московском морозце, вряд ли поминая кремлевскую охрану добрым словом. Есть ли ради чего мерзнуть, если пресс-конференция будет транслироваться телевидением России в прямом эфире? Многие из западных журналистов полагают, что есть, потому что президент России так или иначе будет давать ответы мировым масс-медиа на вопросы, которые их действительно беспокоят. Корреспондент канадского телевидения в Москве Элен Пинчук говорит, что подготовленность Владимира Путина по горячим темам вызывает смешанные чувства.
Он очень подготовлен всегда. Я знаю, что его пресс-служба говорит, что они ему что-то готовят или показывают один раз. Он это осваивает очень быстро и выдает это практически безошибочно, насколько я вижу. Другой момент, что получается, конечно, достаточно отрепетированный вариант. Он подготовлен, он знает, какие, в общем, темы, у него хорошо подготовленные ответы, и, на мой взгляд, не получается такой экспромт особо.
Эту достаточно мягкую оценку разделяют не все. Некоторые высказывания Владимира Путина коробят представителей масс-медиа, особенно когда ответом главы российского государства спрашивающий задевается впрямую. Корреспондент журнала «Тайм» в России Юрий Зарахович вспоминает о таких случаях.
Сознание своей полной безнаказанности, когда человек может предложить журналисту кастрировать его там, или обрезание ему сделать, или что-нибудь еще, или сказать, что убийство журналиста само по себе не очень важно, а важно то, что имидж портит, то это, в общем-то, скорее свобода обращения барина с челядью. Вот, а так все очень убедительно. Уже заранее проводится арт-подготовка, заранее сообщается, что 1113 или сколько там журналистов аккредитовалось. Все будет очень красиво, торжественно.
Журналистам не понаслышке известно, что иногда кремлевские чиновники просят их задать президенту совершенно определенный вопрос. Элен Пинчук говорит, что такие случаи на Западе тоже бывали, но там это скандальное исключение.
В Америке были такие случаи, при администрации Буша были большие скандалы, когда журналисты были, скажем, наняты Белым домом, чтобы рекламировать, пропагандировать какие-то программы, соцпрограммы, которые предлагал президент. Но были скандалы, и эти люди были уволены.
Многие иностранные журналисты считают, что количество так называемых согласованных вопросов на кремлевских пресс-конференциях не стопроцентно, но достаточно велико. Прямой эфир – это прямой эфир, и возможный ущерб имиджу Владимира Путина, его подчиненные пытаются свести к минимуму. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева задавала прохожим на улицах Волгограда вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на сегодняшней пресс-конференции Путина.
Ну а почему нет? Будут задавать. Просто я не уверен, что какие-то ответы будут конкретны, он, как всегда, будет расплывчато обо всем говорить. Но, возможно, если какие-то проблемы конкретно перед ним поставят, он и даст какие-то указания. Вот тут-то вот случилось то-то, то-то, давайте с этим бороться. Он даст кому надо по голове, и все решится, мне кажется.
Я говорю, не смогут, а они должны. Должны задавать, и пускай он честно ответит. К нему, к Путину, я знаю, он, конечно, имеет успех у нас, у народа, вроде ему доверяет. Но он слишком защищает теперь собственников, а народ весь.
В нашей стране очень развиты демократические принципы, и поэтому, я думаю, на любые, даже самые каверзные вопросы Путин ответит. Пришло время сказать правду и спросить о правде все. И в этот раз Путин даст возможность каждому представителю СМИ узнать то, что хочет каждый житель нашей страны.
Мне кажется, что не смогут, потому что, когда мы видели телемост президента с народом, все люди практически были, большинство, во всяком случае, были не с улицы. Это люди, которые были подобраны заранее, вопросов острых совершенно не было. Не было вопроса о Чечне, не было вопроса о зарплатах. Вопросы задавались: «Ах, Владимир Владимирович, почему же вы вот не остаетесь? Что же с нами будет после того, как закончится ваш срок? Ведь пропадем же все».
То есть вы считаете, что все вопросы или темы заранее оговорены?
Ну, конечно. Во-первых, все вопросы, которые задаются президенту, их отсылают заблаговременно. Конечно, те журналисты, которые зададут какой-нибудь неправильный вопрос, никто их там не аккредитует. Ну, во всяком случае, так и мне кажется.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Владимиру Путину. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые вырастили сердце из эмбриональных стволовых клеток и установили, что солнечный свет может помогать лечить некоторые кожные заболевания. Об этом и многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
Израильские ученые вырастили из человеческих эмбриональных стволовых клеток полноценную сердечную мышцу. Для этого они засевали трехмерный пластиковый каркас клетками сердечной мышцы и кровеносных сосудов, выращенных из стволовых клеток, а также эмбриональными клетками соединительной ткани – фибробластами. Через несколько дней на матрице сформировались участки мышечной ткани, которые начали сокращаться. Движение распространялось до тех пор, пока все клетки сформированной ткани не начали сокращаться синхронно. Теперь ученые готовятся к проведению испытаний по трансплантации выращенной сердечной ткани животным. Они хотят проверить способность ткани приживаться в условиях целого организма. Ядовитые змеи Rhabdophis tigrinus вместо того, чтобы вырабатывать яд, получают его из своих жертв, сообщают ученые из Университета Старого Доминиона Вирджинии. Змеи этого вида нападают на ядовитых жаб, на коже которых находится ядовитое вещество из класса буфоединолидов. Змея, съедая жабу, накапливает ее яд в своих железах. Если жаб в рационе змей не хватает, то яд у них также отсутствует. При достаточном наличии ядовитых жаб в округе змеи могут снабжать этим ядом свое потомство, направляя ядовитые вещества в яйцо перед его откладкой. Американские ученые Стэнфордского университета выяснили, что солнечный свет помогает при лечении кожных заболеваний, в том числе рака. Он активизирует иммунную систему в поверхностных слоях кожи. Согласно новому исследованию, под действием солнечного света так называемые дендритные клетки кожи переводят витамин D3 в активную форму. В свою очередь, активный витамин D3 вызывает миграцию в поверхностные слои кожи Т-клеток иммунной системы. Т-клетки разрушают другие поврежденные инфицированные клетки, а также регулируют различные иммунные процессы. Астрофизики из Университетского колледжа Лондона построили компьютерную модель, которая предсказывает, в каких районах могла сохраниться жизнь на Марсе, если она когда-нибудь там существовала. По их мнению, на глубине до 2 метров живые организмы, скорее всего, были бы убиты радиацией. Но микробы могли выжить в более глубоких слоях Марса. А наиболее вероятное место на Марсе, где можно было бы обнаружить жизнь, это Большое ледяное море, открытое в 2005 году. Его льды могли бы послужить хорошей защитой от радиации, но и в этом случае искать жизнь придется на глубине более 2 метров.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». С сегодняшнего дня во Франции вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Речь идет о всех ресторанах, любых офисных помещениях и магазинах. Временное исключение до начала следующего года сделано для баров, казино и ночных клубов, где продают сигареты. Запрет на курение в общественных местах действует уже в нескольких странах Европы, в том числе в Испании, Италии, Нидерландах, Ирландии и Швеции, и руководство Евросоюза рекомендовало всем своим членам рассмотреть вопрос о присоединении к запрету. Репортаж из Парижа, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Дышите глубже, теперь вам не придется вдыхать табачный дым. С 1 февраля курение в общественных местах запрещено. Так звучит послание французского министерства здравоохранения, распространяемое по радио и на телевидении. Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. В последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 75 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. По предварительным подсчетам, антидобачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Вот как мотивировал действия правительства премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Мы приняли решение запретить курение в общественных местах. Почему? Расчет здесь простой. Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема. Мы не могли сидеть сложа руки, и поэтому решили ввести запрет на курение в общественных местах с 1 февраля этого года.
Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Франция – одна из самых курящих стран в Европе. В возрастной группе от 15 до 75 лет 31,8% курящие. Это почти треть населения. Надо сказать, что закон, вступающий в силу с 1 февраля, это только вершина айсберга. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха, торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15:10, я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи завершены работы по ликвидации последствий крупной энергоаварии. В Назране совершено покушение на муфтия Ингушетии Ису Хамхоева. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Ираке в среду жертвами терактов и нападений стали свыше 40 человек. Израильские войска провели сегодня утром новую операцию на западном берегу Иордана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями мегаполисов Татьяна Волович.
Петербург. Представители оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, члены Республиканской партии России и молодежного движения «Авангард красной молодежи» проведут сегодня в Петербурге пресс-конференцию, в рамках которой будет объявлено о запланированных на ближайшее будущее акциях «Другой России», а также обнародованы подробности судебных разбирательств по итогам марша несогласных, состоявшегося в Москве 16 декабря прошлого года. Москва. В столице открыли новое здание арбитражного суда Московского округа. Общая площадь строения составила почти 24 тысячи квадратных метров. Новое здание оснащено самыми современными техническими средствами. Помещения, где располагаются коллегии и президиум, оборудованы цифровой аппаратурой. Петербург. Жители Сертолова намерены инициировать референдум о присоединении к Петербургу. Фактически, Сертолово стало давно одним из городских районов, находясь до юре в составе Ленинградской области. В связи с распоряжением Министерства информации и связи с октября 2007 года абоненты, имеющие городские номера, должны быть переведены на обслуживание с областным кодом, что приведет к существенному удорожанию платы за телефон. Правительство Ленинградской области распространило информацию, что сведения о переводе телефонных абонентов пригородов Петербурга, таких как Сертолово, Коммунар и Ломоносов, имеющих городские номера на обслуживание с кодом 813, не соответствуют действительности и расценила распространение такой информации как одну из составляющих начавшейся в регионе предвыборной избирательной кампании. Однако жители Сертолово убеждены, что чиновники сами лукавят, чтобы выборы прошли гладко, заявила член инициативной группы Нина Дубовик, зачитав выдержку из полученного от Министерства связи письма.
Использование ресурса нумерации города Санкт-Петербурга, равный 812, на территории города Сертолово противоречит требованиям действующих нормативных правовых актов в сфере связи. Как можно противоречить федеральному закону правительства Ленинградской области? Если есть такой документ, так почему его не опубликовать? По сути дела, население даже об этом не знало. Чтобы избиратели шли покорно к урнам и выбирали тех депутатов, которые им навязали.
Москва. Префект Центрального округа столицы Сергей Байдаков выступил с предложением возвратить памятник Дзержинскому на Лубянку. Префект убежден, что памятники должны находиться на своих местах, там, где их поставили в свое время, учитывая волю народа и руководство страны. Байдаков выступил также против переноса захоронений с Красной площади и за установку монументов русским философам, которых в городе нет. Петербург. В июне сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит пакет документов о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». Об этом заявил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин, находящийся в эти дни в Петербурге. По его мнению, архитектурное решение главного здания административно-делового центра «Газпром-Сити» явно неприемлемо для города. Этот проект вызывает озабоченность ЮНЕСКО из-за того, что он очень близко расположен к центру города, включенного в список всемирного наследия. Новости двух столиц. 1 февраля. Татьяна Волович.
В Москве введен новый порядок прохождения техосмотра. Теперь все виды транспорта, независимо от года выпуска, обязаны проходить его с использованием диагностического оборудования. Ранее этой процедуре осмотра подвергались лишь транспортные средства старше 5 лет. Введение новых правил – ничто иное, как очередной повод собирать с водителей поборы, уверен президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Инструментальный контроль при прохождении технического осмотра в России существует не первый год. Правительство предоставило российским субъектам право самим устанавливать порядок проведения контроля технического состояния автотранспорта. Этим правом Москва решила воспользоваться, введя с нового года новые правила техосмотра. Теперь все машины, зарегистрированные в столице, независимо от года выпуска, будут проходить так называемый инструментальный контроль. Раньше исследование техсостояния машины с использованием сложного диагностического оборудования проходило проходил транспорт, прослуживший более 5 лет. Остальные авто подвергались визуальному осмотру на предмет реквизитов юридической чистоты документов владельца. Плюс, если колеса, крыша и багажник на месте, техосмотр пройден. Как его окрестили сами водители, сапогом по колесу. Теперь другое дело. Машину досконально проверят на диагностическом компьютерном оборудовании. Сегодня в Москве работает 50 пунктов технического осмотра. На днях открыли еще 3 новых спецпункта на севере, северо-востоке и юго-востоке столицы, сообщил заместитель начальника столичного ГИБДД Геннадий Притко.
Это специальные станции, которые занимаются только этим. Различными по количеству диагностическими линиями, предназначенными для контроля за легковыми автомобилями, за автобусами, за грузовыми автомобилями. И на сегодня их количество и их пропускная способность, с учетом всего технологического процесса, позволяет нам это охватывать. Все, что к нам на сегодня представляется для проходения техосмотра, мы в состоянии пропустить через вот эти линии.
Сегодня в Москве зарегистрировано свыше 3 300 000 машин. За год технический осмотр проходит более 1 000 000 транспортных средств. При этом периодичность прохождения остается прежней. Пик техосмотра приходится на весну. Очередей и взяток в инспекции безопасности дорожного движения пытается избежать с помощью круглосуточной работы некоторых пунктов. Начальник отдела технического надзора Управления инспекции безопасности дорожного движения по Москве Алексей Виноградов не исключает, что уже в этом квартале в Москве появится еще ряд новых станций с возможностями для инструментального контроля.
Не надо бояться технического осмотра, не надо искать другие пути получения вот этого заветного талончика в обход официальной процедуры, а надо смело идти туда. Во-первых, вы, так сказать, официально машину свою диагностируете. Далеко не каждый едет в сервис, и далеко не каждому, я так думаю, в сервисе могут дать объективную картину о состоянии его автомобиля. Здесь же все происходит на ваших глазах. Если все исправно, вы сами видите, что действительно машина проходила технический осмотр, приборы показали его техническое состояние, каких-то узлов, агрегатов. Сам становится собственник увереннее. Он видит, да, что я своими глазами видел все это. Все это проходило вот при мне, и никакого здесь ни подлога, ни обмана. Я получил заветный талон, настоящий, и я эксплуатирую транспортное средство.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин не разделяет оптимизма руководства ГИБДД столицы. По его мнению, процедура прохождения техосмотра со средствами диагностики занимает слишком много времени, и от очередей автолюбителей не спасет.
Да никакое обещание ГАИ того, что теперь с нового года будет работать у нас не 5 пунктов инструментального контроля, 55, будет работать не 20 сотрудников, а 28. Не спасет, клынула гигантская волна тех, кто обязан проходить инструментальный контроль ежегодно. Не думаю, что в Москве готовы к тому, чтобы все транспортные средства, абсолютно все, независимо от возраста, попадали на инструментальный контроль. У меня такое ощущение, ГАИ, наверное, все-таки захлебнутся от потока машин.
Что касается взяток, то и от этой беды водителям никуда не деться, уверен Травин.
Потому что это одна из самых доходнейших статей бизнеса ГИБДД. В основном вот на этой доходной части покупаются должности, звания и покупаются сотрудники милиции от проверяющих органов. Никто никогда при ныне действующей системе из сотрудников ГАИ не откажет себе в удовольствии взять 2-3, а то и более 1000 рублей за непредоставление машин на техосмотр, но тем не менее за выдачу на нее талона техосмотра.
Прекратить распространенную практику взяток и выдачи левых талонов сотрудники столичной инспекции рассчитывают с помощью компьютера. Новая программа помогает определить, кому и когда был выдан технический талон, сказал Геннадий Притко.
В прошлом году закончили подключение всех пунктов технического обслуживания в режиме, вот как говорят специалисты, онлайн, в компьютерной системе. Мы на сегодня в состоянии проконтролировать этот процесс с использованием компьютеров и так далее. Мы реально видим, какой автомобиль, где проходил, какой период времени на это был затрачен.
Притко подчеркнул, что если авто эксплуатируется без технического осмотра, то теперь административным наказанием нарушитель не обойдется. С машины будут снимать номерной знак, без которого она вообще далеко не сможет уехать, предупредил Притко. Не успели ввести новые правила, в Государственной Думе и правительстве уже обсуждают очередные изменения в порядок проведения технического осмотра. Они предусматривают передачу его в руки частных компаний. Президент коллегии защиты автовладельцев Виктор Травин с опасением ждет новшеств. Автосервис значительно возрастет в цене, что спровоцирует борьбу не за безопасность на российских дорогах, а гонку за большими деньгами, заявил Травин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша». Спектакли, выставки, концерты. Сегодня вечером у вас будет из чего выбрать. Главное, чтобы было свободное время и желание.
Театры. На сцене театра эстрады сегодня и каждый вечер вплоть до воскресенья гастроли балета «Трокадеро» из Монте-Карло. В программе сцены из балетов «Раймунда», «Лебединое озеро» и «Падекатр» на музыку Цезаря Пуни. Театр балета «Трокадеро», который дал свое первое представление еще в 1974 году, явление уникальное. Здесь стоят на пуантах и танцуют в пачках мужчины. Они вовсе не стремятся всерьез перевоплотиться в женщину-балерин, а просто создают блестящие пародии, специально демонстрируя зрителям слабости, неровности и неувязки классического балета. Несмотря на комедийный характер зрелища, уровень танцовщиков «Трокадеро» высочайший. В филиале театра имени Пушкина в Сытинском переулке до уморения смешной гоголевский «Вий», названный в афише мистическим фарсом. Главный режиссер, выпускница мастерской Леонида Хейфица в ГИТИСе Нина Чусова. Концерты в клубе «Б2» популярная российская рок-группа «Underwood», автор всенародных хитов «Следи за ее левой рукой» и «Бабло победит зло». Сейчас музыканты заканчивают работу над своим 4-м альбомом, и не исключено, что некоторые из новых песен можно будет услышать вживую на этом концерте. В Большом зале консерватории концерт одного из самых знаменитых композиторов 20 века Софьи Губайдулиной. Примечательно, что сама Губайдулина примет участие в концерте в качестве исполнителя, исполнив партию на аквафоне, необычном смычковом инструменте американского изобретения, наполненном, как можно догадаться из названия, водой. Выставки. В галерее «Рефлекс» открылась фотовыставка художника-концептуалиста, одного из авторов группы «Синие носы» Александра Шабурова. В галерее «Ковчег» продолжает работать выставка «Аллеи культуры. Лужайки отдыха». Экспозиция посвящена садам и паркам в изобразительном искусстве. На выставке представлены тематические работы таких мастеров живописи, как Александр Бенуа, Дмитрий Митрохин, Натан Альтман, Тимур Новиков и других. Кино. Сегодня в столичных кинотеатрах премьера фильма «Вавилон» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Брэдом Питтом в главной роли. Подробнее о картине рассказывает автор передачи «Формула кино. Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В России выходит на экраны картина «Вавилон» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту. В 2001 году он ворвался в большое кино своим новаторским дебютом «Сука, любовь», который был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Спустя 2 года вышел фильм-продолжение «21 грамм», принесший оскаровские номинации актерам Бенисио Дель Торо и Наоми Уоттс. Сейчас на экраны выходит третья завершающая часть трилогии «Вавилон» с участием Брэда Питта и Кейт Бланшетт. Американская супружеская пара оказывается в Марокко и попадает в перестрелку. В Сан-Диего няня-мексиканка с чужими детьми покидает США. В Токио глухонемые барышни играют в волейбол, а потом идут веселиться. Действие перескакивает с одного континента на другой, человеческие судьбы переплетаются, сюжет лихо закручен, история крутится назад-вперед, финал непредсказуем. Но «Золотой глобус» Иньярриту уже завоеван, очередь за «Оскаром».
Кроме этого, сегодня же на московских экранах еще 2 премьеры. Американский приключенческий боевик «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо в главной роли и российский фильм ужасов «Мертвые дочери» режиссера Павла Руминова.
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Напоминаю нашим слушателям, через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его, как всегда, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ. Наступление на неправительственные организации в России. Ирак в центре политических дебатов США. И как слушать «Радио Свобода», технологии подкастинга. Итак, программа «Время и мир» через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами до 12 часов дня. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможенник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.